Радио «Свобода» в Москве, 17 часов 7 минут.
На волнах «Радио «Свобода» вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение моего коллеги Алексея Кузнецова «Книжный угол». Алексей, о чем пойдет речь в этом выпуске?
Мы поговорим о футболе, представьте себе. Обсудим книги Марка Рафалова «Футбол оптом и в розницу» и Игоря Робинера «Как убивали Спартак».
Ну а далее программа Тамары Лиленковой «Мужчины и женщины». Ее тема «Отношение мужчин к детям».
Во второй половине часа «От А до Я» – передача о русском языке. Ее подготовила Лиля Парвелева, и мы с ней побеседуем о поговорках.
Затем спортивная программа «Прессинг плюс» с обсуждением хоккейных проблем.
И в конце часа «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по столице Франции, и на этот раз его путь лежит в парижский Чайна-таун.
Итак, через 8 минут программа «Мужчина и женщина». Сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение «Книжный угол». Слово моему коллеге Алексею Кузнецову. Прошу.
Пятнадцать лет существования нового российского футбола все чаще наводит моих коллег на серьезные исследования накопленного журналистского материала. Проблемы, вставшие во весь рост в начале 90-х годов прошлого века, не решены до сих пор. Сборная страны либо не выходит в финалы крупных турниров, либо выходит и регулярно там проваливается. Недавний успех ЦСКА, завоевавшего Кубок УЕФА, как всякое исключение, лишь подтвердил правило, согласно которому уровень российского клубного футбола постепенно, но неумолимо падает. На слишком уж большое количество некачественных легионеров недавно обратил внимание даже президент России Владимир Путин. Долгое время почти правилом хорошего тона считалась критика тогдашнего президента Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова, руководившего футболом в стране еще с брежневских времен. Однако смена руководства РФС кардинально ситуацию пока не изменила, отчего понятнее стал системный кризис, давно поразивший российский футбол. Причины типичны для всей страны. Деньги вкладываются не в инфраструктуру и не в воспитание собственных кадров. Игроков, тренеров, арбитров, а в средства, способные дать быструю отдачу. Долгосрочные инвестиции до сих пор не в моде. Оттого проблемы в принципе не решаются, а латание дыр происходит по методу Тришкиного кафтана. Одна из книг известного спортивного журналиста Игоря Робинера называется «Как убивали Спартак». Вот что пишет о ней сайт «Газета.ру».
Это книга о самом страшном времени для всенародно любимого футбольного клуба. О том, как молодой наследник духа великих братьев Старостиных, тренер-демократ Олег Романцев, постепенно стал диктатором и, в конце концов, заблудился в мире собственных иллюзий. О том, как народная команда стала товаром, была куплена и продана. О том, как недавний флагман российского футбола медленно, но верно тонул в пучине финансовых махинаций. Абсолютная власть, которую получил Романцев, привела к удивительному результату. Романцев, если называть вещи своими именами, просто продал «Спартак» и окружил себя людьми с сомнительной репутацией, такими как некогда вице-президент Григорий Ясауленко. Были в «Спартаке» 90-х и другие, куда более страшные события. Так, наемный убийца расстрелял генерального директора клуба Ларису Нечаеву. А по поводу исчезновения денег, полученных «Спартаком» за продажу в Рому Дмитрия Оленичева, генпрокуратурой было открыто уголовное дело. Об очень и очень многом, происходившем в те веселые времена вокруг «Спартака», мы не знаем и никогда не узнаем.
Игорь Робинер в своей книге подробно исследует катастрофу некогда знаменитой команды. Однако броский заголовок, мне кажется, не соответствует истине. В конце концов, «Спартак» не столько убивали, сколько методично, называя вещи своими именами, разворовывали. Типичная для страны ситуация, когда после пятилетки эффективности и качества, как в старом анекдоте, следует пятилетка восстановления народного хозяйства. Вот что думает о книге Игоря Робинера и о ситуации в «Спартаке» мой коллега Олег Винокуров.
Если положить рядом книгу Игоря Робинера «Как убивали Спартак» и турнирную таблицу чемпионата России по футболу, могут возникнуть некоторые сомнения в том, насколько оправдано название этой книги. «Спартак» сейчас, как известно, является единственным, по сути, конкурентом ЦСКА в борьбе за титул чемпиона России. С другой стороны, книга ведь названа «Как убивали», а не «Как убили Спартак». Убивали, но, стало быть, не убили, раз вот он, «Спартак», как на протяжении многих лет в числе лидеров российского футбола. Дела вроде бы внешне у команды идут хорошо сейчас, и то, чему посвящена эта книга, уже скорее является прошлым делами, скажем так, ну если недавно, то недавно минувших дней. Собственно говоря, все это происходило на наших глазах, падение «Спартака», который на протяжении нескольких лет, ну по сути первого десятилетия самостоятельного существования российского футбола, не знал себе равных на внутренней арене и довольно успешно временами выступал на арене международной. Так вот, этот «Спартак» впоследствии лидером российского футбола быть перестал. Почему? Вот на эти вопросы и искал ответы Игорь Робинер в своей книге. Ну, собственно говоря, то, что мы видели снаружи, то, о чем мы могли догадываться, о каком-то головокружении от успехов, о, наверное, не самой чистоплотной финансовой политике, о том, что не столько творческие вопросы, вопросы, скажем так, чисто футбольные, ставились во главу угла руководством клуба, а скорее околофутбольные, скорее финансовые, скорее там организационные, такие-сякие. Все вот это и привело к тому, что «Спартак» постепенно стал свои позиции сдавать. Ну, а книга «Как убивали Спартак» предлагает нам взглянуть на эту проблему глазами более осведомленного, более близкого к команде человека. Там много достаточно интересных и любопытных фактов, которых люди со стороны знать и не могли. Другое дело, что знание или незнание этих фактов, может быть, и ничего не меняет по сути. Но в любом случае дополнительная информация, наверное, никогда не вредит. Автор книги в этом, наверное, с ним согласятся все. Главными виновниками неудач «Спартака» видят Романцева и Червяченко. Вот эти две одиозные личности являются, соответственно, и главными героями книги Игоря Робинера.
Но, разумеется, не только такими, как сказал Олег Винокуров, одиозными фигурами полон российский футбол. Один из старейших футбольных арбитров страны, Марк Рафалов, кстати, постоянный автор спортивной программы «Радио Свобода Прессинг», человек, чей опыт и профессионализм неоднократно противостояли коррупции и неграмотности многих футбольных деятелей. Книга Рафалова «Футбол оптом и в розницу» по названию весьма близка к книге Игоря Робинера, но разговор в ней идет не столько о конкретной ситуации в одном клубе, сколько о принципиальных проблемах российского футбола. Послушаем, как видятся эти проблемы самому Марку Михайловичу.
Нынешние руководители что-то пытаются делать, но надо признать, что, как и в ряде других отраслях промышленности, сразу исправить то, что произошло за последние 15 лет, невозможно. И поэтому футбол, который впитывает в себя все стороны жизни, он, естественно, не мог оставаться в стороне от них всех негативных явлений и оказался вот в таком бедственном положении. Занимаются сейчас полями, надо задумываться о том, чтобы судейская проблема не так давала о себе знать, потому что все-таки у нас судьи, в отличие от многих стран, чрезвычайно зависимы от капризов чиновников, безобразное отношение к судьям. Они все время находятся в угнетенном состоянии под прессом ужасного давления и со стороны прессы, и со стороны руководителей команд. Ну а сборная России — это что же главное производное, что ли, всего, что делается в футболе? Какой бы тренер ни был, у него нет материала, с которым можно работать и быстро давать результат. Это нужны годы. Засилие легионеров в клубах отрицательно повлияло на качество игры клубов и, соответственно, и сборной. Откуда брать? У нас сейчас защитников даже нет хороших для сборной. Впрочем, их как и нападающих. Больших звезд, которые были у нас 20-30 лет назад, у нас не хватает явно.
К анализу Марка Рафалова трудно что-то прибавить. Он всегда меток в своих характеристиках и точен в определении существа проблемы, как и полагается почетному футбольному арбитру. А о его литературном мастерстве говорит и тот факт, что книга «Футбол оптом и в розницу» может быть интересна не только болельщикам и футбольным аналитикам, но и всем, кто интересуется историей страны. Ведь половина книги посвящена не футболу, а воспоминаниям автора о юности, об отце, погибшем в ГУЛАГе, о стране и о времени. Что ж, футбольная и общая история история всегда идут рука об руку. И историю России начала 21 века когда-нибудь будут соотносить и с историей ее футбола.
Мой коллега Алексей Кузнецов представил очередной выпуск обозрения «Книжный угол».
Ну а сегодня в 20 часов 7 минут после выпуска новостей повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» председатель комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Государственной Думы России Павел Крашенинников. Ведет программу Владимир Бабурин. Следующий ее повтор в понедельник в 2 часа ночи.
Сейчас воскресный цикл «Свободный день» продолжит программа Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Тема сегодняшней передачи – мужчины и дети. Дело в том, что едва ли не половину гендерных проблем, во всяком случае в России, связывают с отсутствием мужского воспитания. Дескать, учителя, педагоги, врачи – все женщины. И в таких условиях выросло уже не одно поколение. Более того, ситуация стала еще серьезнее, когда у современных женщин появилось больше возможностей социальной и финансовой независимости. В результате традиционная необходимость присутствия мужчины в семье отпала вовсе. И вот здесь возникает неожиданная, пока еще не очень явная, но вполне различимая в культурном контексте тенденция. Мужчин начинают интересовать отношения с детьми. С чем же все-таки связан мужской интерес к детям? На этот вопрос в сегодняшней программе постараются ответить поэт Дмитрий Пригов и писатель-журналист Валерий Хилтонен. Мой первый вопрос Дмитрию Пригову. Как вы думаете, меняется мужское отношение к ребенку?
Можно исследовать изменения отношения мужчины к детям, но через это можно изучать не его изменения отношения к детям, а изменения вообще структуры культуры антропологической. Да, действительно, по исследованиям американских социологов, самый выживающий тип в большом мегаполисе – это одинокий пожилой гомосексуальный мужчина. Конечно, это экстремальный такой предел, который определяем, но в принципе это показывает некий вектор, куда действительно развивается культура. Потом появление детей инвитро, клонирование, это все в контексте культуры, которая так или этак изменяет сознание.
Расскажите мне, пожалуйста, что испытывает мужчина по отношению к своему ребенку? Может быть, трудно об этом говорить? Может быть, мужчине трудно признаться в своих родительских чувствах?
Отношение, скажем, к детям и к внукам – это совершенно разные вещи. Во-первых, ребенок появляется в семье, когда мужчина молод, и у него основной драйв – это пробиться в жизни. Поэтому детская – это как зверюшка. У всех есть собаки, кошки, полоскотал, покормил, и думаешь, в своих делах она ткнется носом, ах, да-да, погладишь снова. Также и маленький ребенок. Отец включается в отношения, особенно с сыном. Ну и с дочерью тоже, только в возрасте где-то уже более-менее сознательных отношений. Я, например, провел со своим ребенком больше времени с маленьким, чем жена, поскольку у меня была такая работа, где я мог говорить, я ухожу на объект и сидел дома. Я ему готовил и прочее. Но при всем при том, она мне звонила, покормлен ли он. А я-то, когда я уходил на работу, я же не звоню, что покормлен он или нет, я знаю, что он покормлен. Это несколько другое.
Телесная связь физическая.
Вы знаете, это очень редкий тип сенсуальных мужчин. Помните, вообще вот это... мужчины ровно наоборот. Некий тип такой замкнутости, попытка остережения тактильного контакта. Это блюдение privacy, личности, самоотдельности. Внуки, а как раз появляется два ощущения. Ощущение хрупкости вообще, жития. И второе, понимание того, что детство – это не период обучения быть взрослым, а это отдельное существование, а потом детство, как какой-то зверь, уходит из человека и живет уже в другом. Все эти детские слезы и прочее, не то, что все потом забудется, а то, что это действительно и есть жизнь вот этого отдельного существа. А потом, как ни странно, он умирает. Род вот этой хрупкости, трагичности очень странен. Вот я смотрел, я понял, что он умрет. Будет другой человек, может, даже более мне дорогой, но вот этот умрет. Во многом это страсть женщин заиметь снова маленького ребенка, потому что тот умер. Вот это вот краткоживущесть и самозамкнутость, в этом отношении люди, я так понимаю, даже стараются от этого экранировать, потому что это, конечно, чувство немного мучительное. Я вот понял о своем внуке, ему 7 лет, я так понимаю, что через год вообще это уйдет существо, я буду его так же бить и прочее, но это будет другое существо. Пока у них соматика детская, это детские существа. Первый осмысленный взрослость – это когда изменяется поза. Была куколка, стала бабочкой, но вот куколка это умирает, ее нету, все.
Деточек, детки, детишек, деточки, дети. Дети, дети, дети. Деток, детишечек, деточек, деточки.
Личный опыт поэта Дмитрия Пригова в значительной степени подтверждают журналистские исследования Валерия Хилтонена, чей профессиональный интерес обращен преимущественно к детской теме. Способности и возможности будущих поколений он изучает по всему миру, и мой первый вопрос носит общий характер. Как часто стали мужчины говорить и думать о детях? Как вы думаете, почему?
Может быть, это какой-то новый этап борьбы с женщинами, они чувствуют, есть подкрепление идет с той стороны, может быть, так. Потому что сейчас дети – это главное оружие, наверное, в борьбе всех. Ситуация уникальная, и дети растут, поскольку другие. Я думаю, что через некоторое количество времени кто победит вот в этой борьбе за детские души, кто-то победит в любой борьбе – экономической, психологической, гендерной, космической и прочее. Тоска по какой-то другой жизни остается у всех людей, что бы он ни делал, кем бы он ни был, что бы он ни имел. Я знаю многих олигархов и вижу, что большинство людей из них бегают от несчастного детства, нищего, убогого, от сиротства. И они так и будут бежать, потому что запах этого ужаса так из детства несется, что все что угодно, только бы не туда. Как сделать так, чтобы сказка взрослого человека, как его боль, его трагедия стала бы причиной для развития детей, никто не знает на земле. Я, поскольку долго занимался негейтинской семьей, занимался всяческого рода монтессорианскими экспериментами, смотрел, как это происходит, я знаю, что правильно сформированные первые годы, но не по-женски правильно сформированные, то есть среди педагогов только Монтессори была. Все остальные педагоги, очень простите, были все-таки мужчинами, поэтому все по части развития гениальности человеческой, это все-таки идет из мужского ума. Человечек должен с самого начала попадать в ту среду, которая от него требует развивать его во все стороны. Умная женщина тоже может так сделать, но это уже реже бывает, потому что женщина больше всего будет думать о том, как бы не замерз ребенок. Древний такой. Ей нужно создать некую среду, в которой никто не умрет от голода, от холода. А Корчик сказал, что ребенок имеет право на смерть. Если ты ему не даешь этого права, ты не даешь ему право на жизнь. Поэтому я, когда однажды ездил с дежурным психиатром московским по городу, смотрел, кому вызывают, то почти все были не трудные подростки, а были заласканные подростки. Их пуповина задушила, не оторванная вовремя.
Но это, на самом деле, такое очень распространенное мнение, что действительно женское материнское влияние, которое очень долго длится, это гибельно, особенно для мальчиков.
Соглашусь и нет. Скажем, самые смышленные дети Земли это привязанные к спинам африканских женщин, мальчики, девочки, неважно, которые с ней все время, и цыганяток. У них потом нехватка книжек, нехватка окружения приводит к тому, что они не развиваются. Поэтому здесь проблема в том, какая мать. Если мать клуша, это один сюжет. А если мать переняла в мужской половине лучшее из того, что можно перенять, мать поисковая, мать неожиданная, мать парадоксальная, мать карнавальная, мать вот такая, но для этого она должна работать, во-первых. Если она будет не работать, она будет клушей рано или поздно. Ровно потому, что Толстой даже сказал, сумасшедшими являются женщины, которые пытаются воспитать детей без слуг. Нельзя детей без слуг воспитывать. Потому что ты с каждой секундой своего необщения с ребенком делаешь две жизни. Пока ты вдруг поймешь однажды, что ты вообще не поймешь, о чем там речь в той соседней комнате. Кстати, если про Финляндию говорить, то ведь получилось, 60% времени финские девочки тратят на чтение. И мальчики 50 с чем-то процентов на чтение тратят. А раньше они не любили читать. Они стали мальчиками-девочками, которые на все вопросы ПИЗа и тестов отвечают лучше всех на Земле. Они же перещеглялись и Сингапур, и Южную Корею, не говоря уже о Америке, Франции, России, которые далеко, там далеко. Пытаются сейчас микроскопом этот опыт изучать. Я собираю всякие ответы, они да, очень смешные бывают. А у нас просто, говорит, денег не хватало на дублирование фильмов американских, и дети поэтому сразу два языка изучали, поэтому они все говорят на английском. Потом то, что Маннергейм там сделал в свое время, взял полбюджета Министерства обороны, дал детские сады однажды, сказал, что иначе нация погибнет. А вдруг это так? Вдруг это правильно? И это произошло через 50 лет вот в это. Или когда Маннергейм в обществе Маннергейма завел негласную, но соблюдаемую, жесткую идеологему. Если ты на территории Финляндии, ты услышишь плачущего ребенка, ты должен найти обидчика, наказать обидчика, потом надавать этого мальчика, чтобы больше он никогда не плакал. Там дети не плачут. Вся нация не плачет. Бывает такое. Наверное, просто по поводу мудрости отцов нации нужно говорить. Либо они думают о послезавтрашних последствиях чего-то такого, что происходит, либо не думают. К вопросу о мужиках, которые пошли педагогику. Это интуитивное ощущение в обществе, что нехватка мозгов там около колыбели. И понимание то, что многие процессы не в думах решаются, и не в парламентах шумных, а в тихих детских комнатах, где многие умные вроде бы женщины из своих женских побуждений растят для страны гибель.
Деточка, деточка. Дети.
Вы слушали программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
И теперь у нас на очереди музыкальный календарь Александра Бараховского.
Вокалист и барабанщик легендарной американской группы Eagles Дон Хенли будет удостоен высокого звания «Человек года» от гуманитарного фонда Music Care. Эта организация основана учредителем премии Грэмми Академии звукозаписи. Она занимается поддержкой нуждающихся представителей музыкальной индустрии и отмечает наиболее успешных. Очередное вручение наград Music Care состоится 9 февраля будущего года в рамках 49-й церемонии вручения премии Грэмми. Бессменный участник группы Eagles, которую называют летописцем Америки 70-х, Дон Хенли, будет назван «Человеком года» в первую очередь не за свои несомненные музыкальные заслуги, а за активную благотворительную деятельность. Хенли жертвует значительные денежные суммы в фонды помощи нуждающимся артистам, а также экологическим организациям, борющимся за чистоту окружающей среды.
Группа «Иглс» на волнах «Радио Свобода» в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
Сразу после краткой сводки новостей от «А да я» передача о русском языке Лили Пальвалевой. Речь пойдет о поговорках.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Нигерии разбился пассажирский авиалайнер, на борту которого находились более 100 человек. Власти опасаются, что в катастрофе не уцелел никто. По сообщениям, среди пассажиров находились высокопоставленные чиновники и политические деятели Нигерии. В Японском море продолжается поиск двух членов экипажа, затонувшего 23 октября российского сухогруза «Синегорье». В субботу были найдены тела трех погибших моряков. Таким образом, на сегодняшний день подтверждена гибель 5 человек. 11 из 18 членов экипажа спасены. В России за последние дни суррогатным алкоголем отравились более 1000 человек, свыше 100 умерли. В Екатеринбурге и Саратове выявлено несколько десятков новых случаев. В ряде регионов объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Петербурге восстановлено водоснабжение. Более 1 000 000 человек оставались без воды из-за аварии. В Санкт-Петербурге сегодня прошел марш против ненависти в память журналистки Анны Политковской и ученого и правозащитника Николая Гиренко. В акции участвовали до 600 человек. В Екатеринбурге около 1000 человек пришли на митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий, сообщают корреспонденты «Радио Свобода». На юге Афганистана произошло крупное столкновение сил НАТО и правительственных войск с талибами. Убито 70 боевиков, ранен один афганский военнослужащий, сообщил представитель НАТО. Командование НАТО принесло извинения за гибель мирных жителей в Афганистане. 24 октября в южной провинции Кандагар, где войска НАТО проводили боевую операцию против талибов, погибли 70 мирных жителей. В Сербии сегодня второй день референдума по новой конституции, которая провозглашает Косово неотъемлемой частью страны. Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свободы вы слушаете цикл воскресных передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 10 начнется спортивная программа «Прессинг плюс». Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» от А до Я. Передача о русском языке. Слово нашей коллеге Лиле Парвелевой.
Поговорки занимают среднюю нишу между пословицами и фразеологизмами. Если пословица – это развернутое высказывание, самостоятельное предложение, то поговорка по сути своей – некий осколок, иногда той же самой пословицы. Так не все коту масленица будет, и Великий пост, безусловно, пословица. А вот не все коту масленица – уже поговорка. Иногда они существуют в речевом потоке сами по себе, чаще встраиваются в те или иные конструкции. Фразеологизм же – это просто устойчивые словосочетания – попасть впросак, к примеру. Все эти три вида высказываний роднит образность и спаянность отдельных элементов между собой. И пословицы, и поговорки, и фразеологизмы произносятся как готовые формулы, всякий раз без изменений. Благодаря этой особенности в них сохранилось немало устаревших, архаичных форм, то есть слов, значение которых сегодня понятно не всем носителям языка. Характерный пример. Недавно я получила по электронной почте письмо от нашей радиослушательницы из Миннеаполиса. Ее заинтересовала поговорка «носится, как дурак, с писаной торбой». И вот цитата.
«Что за торба такая? Почему она писаная? И по какой причине с ней носится? Когда я приехала в Америку, то посетила впервые службу в синагоге. Именно это выражение пришло мне на память, когда я увидела, как огромный свиток Торы носят по синагоге, чтобы каждый мог дотронуться до этого священного символа религии. На ум пришли созвучия таких слов, как «тора» – «торба», «писанное» – «написанное», «носиться» – «носить». Так, может быть, речь идет на самом деле о Торе, а не о какой-то там торбе?»
Такая вот неожиданная версия. Попробуем с ней разобраться. Проще всего дело обстоит с торбой. Это слово, правда, не слишком часто употребляемое сегодня, живет в языке. Означает оно мешок с овсом, который привязывают к мордам лошадей, или сумку в виде мешка. Слово «писанный» образовано от глагола «писать», у которого помимо основного значения «писать текст» есть другое, связанное с кистью. Помните слово «иконописец»? Картины тоже маслом пишут, а не рисуют. Отсюда выражение «писанная красавица», то есть как с картинки. Таким образом, писанная торба – это разукрашенная сумка. И, наконец, прошу обратить внимание на то, что в поговорке присутствует глагол «носиться», а не «носить». Оттенки смысла проясняются, если вспомнить поговорку «носишься, как угорелый». Таким образом, ни о какой торе в нашем случае речь, конечно, не идет, а имеется в виду, что человек придает слишком большое значение чему-то незаслуживающему внимания, дорогому ему пустяку, вроде писаной торбы. Примечательно, что даже не зная или неверно толкуя отдельные слова, из которых состоят поговорки, мы, как правило, понимаем их смысл в целом и употребляем в правильном контексте. Вот разъяснение Юлии Сафоновой, члена редакционного совета портала «Грамота.ру».
И поговорки, и пословицы, и фразеологизмы или устойчивые выражения – это все своеобразные пазлы речи.
То есть это готовые конструкции?
Это готовые конструкции, но именно пазлы, потому что если вы по отдельности возьмете каждое слово, то смысл всего устойчивого выражения, пословицы, поговорки не плюсуется, это не сумма смыслов. Но все вместе это пазл, который создает очень красивую картинку. Именно поэтому мы так часто прибегаем к пословицам и поговоркам. Ну, а о прозрачности и непрозрачности можно тоже очень много говорить. Наверное, самый яркий пример. Все мы знаем выражение «положение хуже губернаторского». Если сегодня сказать, как вы понимаете выражение «положение хуже губернаторского» и связано ли оно с губернатором? Уверена, что 99% опрошенных скажут, конечно, потому что у губернатора очень трудная
работа,
всегда много проблем. Но история этого выражения никак не связана с должностью губернатора. Это выражение образовано и пришло в литературный язык из конозаводческого арго. Губернатором называли самца-пробника, которого подводили кобыле перед тем, как ее соединить с породистым жеребцом. Представляете, какова была участь этого губернатора? Ну уж, конечно, что за положение, когда тебе показывают красавицу, а обладать ею ты не можешь. Но уже в середине XIX века, академик Виноградов пишет об этом в своей «Истории слов», положение хуже губернаторского ассоциировалось с губернаторами и очень часто применялось именно при характеристики положения в государстве. Вот хороший пример, как исконное выражение «затемнено». Наверное, то же самое «сесть в калошу». Какая калоша? И почему в нее надо сесть? И почему в этом случае мы говорим о том, что это попасть в какое-то неловкое положение? Потому что в диалектах калоша – это лужа, калужа. И до сих пор в диалектах это сохранилось. Произошла переогласовка, и вот, пожалуйста, теперь сесть в калошу, это попасть в неудачное положение.
У меня тоже есть любимый пример из этой же серии. Выражение «попал как кур во щип». Очень часто из-за того, что это какие-то непонятные слова, говорят «попал как кур во щи». То есть в суп какой-то.
Ложная этимология.
Ложная этимология. Да. В то время как ощип значит быть ощипанным. И тут еще вот что интересно. Это очень старинное выражение, потому что сейчас в современном русском языке слова «кур» нет. В то время как, допустим, в 17 веке была такая сатирическая повесть, которая называлась «О куре и лисе». Кур – это петух. Сейчас так не говорят, но это слово сохранилось благодаря образности.
Конечно, картинка. Сразу нарисованная картинка, образ возникает. Ну, слово «кур» не сохранилось, а во множественном числе «куры» – да. Курица в единственном, да, а куры во
говорят и про,
да,
петухов, и про куриц.
Да, а во множественном вот все-таки и для тех, и для других куры, потому что курицы как вид обозначены. А вот если вспомнить сегодняшнюю такую активную борьбу с курением, то многие ассоциируют выражение «жив курилка» с заядлым курильщиком, который курит-курит, а все никак не помрет, бедненький. Легкие его выдерживают вот эту дозу никотина. А курилка – это игра, которая состояла в том, что лучину зажженную передавали из рук в руки, чтобы она не потухла. Правила игры были при этом. Припевали песенку «Жив-жив, курилка» и так далее. Что-то там «Носик долгонько», какие-то дальше были слова. Вот отсюда и пошло. Курилка – это вот эта зажженная лучина, от старого глагола «курить» и «дымиться» в том числе, «тлеть». Но сегодня мы с лучинами не имеем дела, и это значение уже утрачено, и вот так красиво звучит «жив курилка». И, кстати, вот этой образностью, а иногда и расподобляя этот образ, возвращая ему первоначальное значение, раскладывая этот пазл, очень часто пользуются работники средств массовой информации, когда придумывают забавные заголовки. Это одно из средств так называемой актуализации, потому что это сразу привлекает внимание. Но иногда этимологию точно установить нельзя. Сколько версий, столько и антиверсий. Ну, например, мы сейчас часто говорим «вешает лапшу на уши». Я долго думала, почему лапшу? Что это самое национальное блюдо.
Отнюдь.
Ну, хорошо, да, отнюдь, да. Но существует, по крайней мере, 4 версии происхождения этого выражения. Одни говорят, что это из уголовного жаргона и похоже на правду, потому что там лапша что только не значит, но одно из значений – это лоскут ткани. И так как уши можно развесить, и это выражение существует в литературном языке, но, во всяком случае, в простонародье, речи и в разговорном точно, то, соответственно, можно этим лоскутом завязать уши, сделав человека на какое-то мгновение глухим, и делать с ним все что угодно. С другой стороны, ученые говорят, ну да, в литературном языке уже в XIX веке существует глагол «облапошить». Это глагол «облапошить» из говоров. И в говорах действительно специально заглядывал в словарь русских народных говоров. «Лапошить» — это обманывать, красть. Облапошить то же самое, и у облапошить очень много значений. Одно из значений у картежников – обмануть в игре. И лингвисты полагают, что глагол «облапошить» создал лексическую среду для укоренения выражения «вешать лапшу на уши». Одна из версий такая. У Елистратова Володи версия, что лапша, и действительно даже в словаре «Блатная музыка», словарь издан в 20-е годы и был закрытым когда-то для всех, там лапша – это дело, уголовное дело, вот как вешать дело на кого-то. Но тогда, если вешать дело на кого-то…
Почему тогда на уши?
То почему на уши раз, и почему облапошить? Потому что тогда должно было быть обвинить. Вот ты мне приписываешь это. Ну вот нет достоверной этимологии.
А встречаются ли поговорки, допустим, в художественной литературе, скажем, XIX века, которые сейчас уже ушли из языка?
Встречаются. Ну вот, скажем, у Салтыков-Щедрина, они искусной работе. Состряпать таракана с лапами. Что ты сделал? Ну вот, состряпал таракана с лапами. Что это такое?
Что-то несуразное?
Что-то несуразное о неискусной работе, о плохо сделанной работе. Иногда ты читаешь и не понимаешь. Если это связано с бытом, то это очень часто уходит. Но то, что все-таки каким-то образом ассоциируется с нашей жизнью, продолжает жить. Хотя иногда и не ассоциируется, но почему-то мы это понимаем. Скажем, куда кривая вывезет? А какая кривая? Кривая кобыла. Мы же кобылу-то потеряли в этом выражении. Понятно, что дорога бывает прямая и кривая. Вот мы думаем, что куда кривая выведет. То есть дорога наша не прямая, с трудностями, извилистая. А первоначально было, куда кривая кобыла вывезет. Причем там кривая могла осознаваться и как слепая, и как хромая. Потому что кривой — это и слепой, и хромой.
Ну, какой-то ущербный.
Да, какой-то ущербный. Все, мы уже это потеряли.
К сказанному Юлией Сафоновой добавлю, та самая кобыла, к счастью, сохранилась в схожей поговорке. К этому человеку на кривой кобыле не подъедешь. Говорим мы о ком-то, кто непрост, с кем трудно вступить в контакт, добиться от него желаемых поступков или решений.
Вы слушали программу Лили Пальвелевой «От А до Я», передача о русском языке. Ну, а сейчас в эфире «Радио Свобода» программа «Прессинг Плюс», а минут через 10 передача Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Итак, в эфире программа «Прессинг Плюс». Сегодня мы поговорим о хоккее, а это означает, что в студии «Радио Свобода» Аркадий Ратнер. Аркадий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Аркадий, завершился первый круг чемпионата России, начался регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги, и вроде бы все идет своим чередом, но вот у меня, когда я читаю спортивную прессу и когда вижу отчеты о матчах, у меня такое ощущение, что при всем при том, что процесс идет, но больше то ли событий, то ли разговоров вокруг событий каких-то не чисто хоккейных, а около хоккейных. Разговор вот то о легионерах вдруг заговорят, то о Евролиге или о Евроазиатской лиге. Как-то уже даже непонятно, о какой же лиге говорить, о той, что предлагает Вячеслав Фетисов, или о той, что обмолвился Владислав Третьяк, не говоря уже о Владимире Путине, который сказал «Восточная лига». Есть у вас какие-то ощущения от начала сезона?
Нет, ощущения от начала сезона, безусловно, есть. Все идет своим чередом. Как и предполагалось, две команды «Акбарс Казань» и «Авангард Омск» выделяются на этом фоне. Они и проигрывают иногда, но тем не менее, мне кажется, что между этими двумя командами будет разыграно два первых места в регулярном чемпионате. Что дальше будет в плей-офф, загадывать трудно. Прошлый плей-офф подготовил нам много, так сказать, неожиданностей. Слабо выступают московские команды. Если ЦСКА сейчас потихонечку подтягивается и поднялось на шестое место, «Динамо» под руководством Крикунова все время где-то на грани 9-10 места. Произошли уже смена тренеров, причем смена тренеров, самых заметных. Да. Владимир Юрзинов покинул ярославскую команду, и господин Кинг, канадский тренер, выигравший в прошлом году с «Металлургом» Магнитогорск первое место в регулярном чемпионате, после небольшого количества игр, там, я, по-моему, это был 10-й или 11-й тур, тоже покинул магнитогорскую команду. С Владимиром Резиновым это мне особенно обидно, потому что вот такая, ну, несколько небрежная отставка, так сказать, выдающегося тренера из команды тоже не самого высокого ранга, не мирового класса, меня как-то немножко покоробило. Я не знаю, чем он сейчас занимается, но хотелось бы, чтобы Владимир Ерзинов все-таки, так сказать, продолжил свою тренерскую карьеру в каком-то качестве, может быть, с молодежью работать и так далее. Вы правы, кроме хоккея и какой-то статистики, которую постоянно публикуют и «Советский спорт», и «Спорт-экспресс», и можно найти в интернете, ничего значительного не происходит. Действительно, больше происходит разговоров о хоккее. Хотя один факт я должен выделить. Это то, что с блеском дебютировал все-таки в НХЛ Малкин. В команде «Питтсбург» он провел уже 5 матчей, и в каждом матче он забил по одному голу. 5 голов в 5 матчах. Это, конечно...
Плюс 4 передачи.
Плюс 4 передачи, да. Это, конечно, заметный успех. Обратил внимание на то, что Овечкин пока где-то в 20-х номерах по результативности, то есть, может быть, как говорится, фактор второго сезона сказывается, ну, это еще нам предстоит услышать. А все эти разговоры о легионерах в первую очередь в футболе, в частности, вот меня несколько удивило, что так резко против легионеров в футболе выступил Фетисов, ну, понятно, по каким причинам он подхватил и чью мысль он подхватил, это ясно, но, с другой стороны, надо сказать, что сам Вячеслав Васильевич играл...
По-моему, Александр.
Вячеслав Александрович, да, безусловно. Вячеслав Александрович играл в НХЛ 8 сезонов, был легионером.
Не без блеска, Кубок Стэнли выиграл.
И американский хоккей, он играл в Нью-Джерси, американский хоккей, по-моему, не особенно пострадал из-за того, что он там играл. Так что это все спорные вопросы, нужно, не нужно. Тем не менее, приближается Кубок Карелла. Значит, Быков, который, как я понимаю, страшно озабочен и занят командой ЦСКА, которую он все-таки сумел вздернуть вверх с каких-то там десятых мест, не знаю, как он и занимается всеми этими вещами со сборной. Но, тем не менее, поскольку мы знаем, что и финны, и чехи, и шведы относятся к этим турам, этапам тура так своеобразно, можно предположить, что российская сборная опять займет и с не первое, то второе место, по сумме двух будет на первом месте, и мы опять будем говорить, что все в порядке. Но вот эти вот бесконечные разговоры, а не конкретная работа, вот эти вот советы президентов, которые каждый раз выносят противоположные решения, мне кажется, отвлекают от истинных проблем, которые наш хоккей, которые хоккей надо решать. Ну, конечно, нужно сказать, как приятную новость болельщикам «Спартака», но это все знают, что у «Спартака» наконец появились спонсоры, и «Спартак» как команда возрождается. Идут последние переговоры между бывшим владельцем Шабдрасуловым и новыми владельцами. Идет перепродажа всего, что успел купить Шабдрасулов. И «Спартак» как команда начинает, так сказать, создаваться заново. Вот такие мне впечатления, Алексей.
Совсем недавно вроде бы состоялась встреча Владислава Третьяка с легионерами в НХЛ, но где-то я нигде, вернее,
да,
не увидел.
Да, вот как раз я забыл сообщение об этом сказать. Кроме того, что это состоялось, ничего не было подробностей. О чем они говорили, как договорились, будут ли они играть, не будут они играть. Я только единственное прочел такие вот, например, вещи, что Хабибуллин не приехал по каким-то причинам, Илья Ковальчук по каким-то причинам не приехал. Кто приехал, я не читал.
А ведь это один из ключевых вопросов хоккейного сезона.
Ну, Третьяк ставил вопрос о том, что они просто хотят сесть за круглый стол, ну, я не знаю, там, выпить чашку кофе и поговорить, как они будут верно служить своей родине. Получилось это или нет? Я такой информации не располагаю.
Ну, может быть, она появится, а через 2 недели завершится Кубок Карелла, очередной этап Евротура. Да. И мы с Аркадием Ратнером вернемся к обсуждению хоккейных проблем. Аркадий, большое спасибо. С нами был Аркадий Ратнер. Всем, кто интересуется спортом, как всегда, напоминаю, сегодня в 22:07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Прессинг». Кроме того, на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии экспертов. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru. Воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день» продолжит программа «Карт-бланш». Слово нашему корреспонденту во Франции Дмитрию Савицкому.
Итак, снова в путь. Сегодняшняя «Карт-бланш» начинается на окраине Латинского квартала, там, где улица Муфтар когда-то превращается, миновав площадь Италии, в авеню Италии. Это бывшая дорога на Рим, по которой вот уже несколько десятилетий на Париж надвигаются изрядные толпы кого? Китайцев. Красный свет. Я уже совсем возле площади Италии. Начиная от площади Италии вверх. Здесь построили 30 башен высоток. Цены в районе были сносные. Но никто не хотел ехать в 13-й округ. До того момента, когда он вдруг начал процветать. А процветанию своему 13-й арондисман обязан китайской диаспоре. Первая большая китайская колония появилась в Лионе и в Париже по окончанию Первой мировой войны. Китай, который был на стороне союзников и Франции, отправил на фронт в Европу 140 тысяч человек. Из них 4 тысячи остались во Франции, в основном в Париже. Первый парижский Чайна-таун был в крошечном районе Лионского вокзала на правом берегу. Район этот нынче уже не существует. На левом берегу китайцы появились в 1954 году. Это были последствия французской войны в Индокитае. В бывших колониях Вьетнаме, Камбодже никто не хотел, чтобы этнические китайцы продолжали бы там жить. 400 тысяч эмигрировали во Францию в начале 50-х годов и составили ядро новой, уже иной диаспоры. Новая колония осела в тогда все еще не слишком шикарном латинском квартале возле бульвара Сан-Мишель и ближе как раз к Муфтару. В 50-х и 70-х годах рабочей силы не хватало, то с Дальнего Востока потянулись китайцы, многие из которых были политическими беженцами и вскоре стали крупнейшей этнической диаспорой страны. Так что вот здесь, вокруг площади Италии, которая совсем не похожа на Париж-Париж, французы всегда удваивают слово, желая подчеркнуть его первичный смысл. Если вы хотите сказать, что женщина настоящая женщина, вы говорите «c'est une femme femme». То же самое можно и сказать про китайцев. Это были китайцы-китайцы. То есть они работали по 26 часов в сутки. Они были невидимками, не вступали ни в какие конфликты. В браке вступали и вступают только между собой. И наружу из их огромных колоний ссор не выносится. Абсолютно ничего не известно. Тринадцатый арондисман на левом берегу, их самая большая колония. Здесь же находится огромный супермаркет китайский «Братьев Танг», цены в котором приблизительно на 30% ниже, не на все, конечно, продукты, цен во французских супермаркетах. Здесь можно увидеть китайцев и вьетнамцев, тайландцев, которые приходят сюда, чтобы купить овощи и фрукты, которые не существуют во французских магазинах. Но здесь также много парижан, особенно тех, кто живет на пособие по безработице. Супермаркет «Братьев Танг» весьма привлекательное для экономии средств место. Здесь же находятся лучшие китайские рестораны. Не те, в которых еду разогревают в микроволновках. Причем отмечу сразу, что китайская парижская кухня, она более вьетнамизирована. И здесь не встретишь тех океанских чудовищ, просто их нет, которыми вас почуют за канал стрит в Чайна-таун в Нью-Йорке. Comme une petite barquette de poulet aux amandes. Je voulais. Oui, comme toujours. Ça sera tout, merci.
555.
Voilà.
И voilà.
Et merci.
Сейчас,
нихао. Сейчас, нихао. Я заскочил в китайскую лавочку за соевым соусом. И, как вы слышали, китайцы радушно готовы давать уроки китайского языка. В том же 13-м округе на запад к метро Глассье, вот там китайцы живут, скажем так, блоками. Не в архитектурном смысле, а чисто в человеческом подряд. Причем китайцы люди азартные. И отнюдь не лишенные, как все мы грешные, пороков. Но наружу ни подпольное казино, ни местная проституция, ни разборки никогда не выходят. У них есть своя тайная полиция, своя система наказаний и своя система рабского принуждения. Вновь прибывших часто заставляют работать в подпольных мастерских. И французы не очень-то любят об этом говорить. Лишь время от времени проскакивают на телевидении, на частных каналах короткие репортажи. После чего парижане перестают покупать китайскую еду. Я видел репортаж, в котором показывают, как в ужасных санитарных условиях, буквально на полу, возле унитазов, готовят блюда из креветок. Здесь же, в 13-м округе, уже ближе к улице Тольбияк, которая становится вновь Парижем. Здесь нет такого скопления дурацких башен. Здесь можно найти кабинеты иглоукалывания, классы китайской гимнастики, тайчи. Здесь можно найти врачей традиционной китайской медицины. Скажем честно, французы боятся китайской угрозы. Недаром в свое время Жак Дютрон сочинил песню «Миллионы китайцев и я-я-я». Статистика нынче говорит нам о том, что во Франции, в основном в регионе Иль-де-Франс, то есть вокруг Парижа и в Париже, проживает около уже миллиона китайцев. Говоря честно, не все порядки этой страны их касаются. Они не согласны работать 35 часов в неделю. Так, к примеру, китайский сапожник, милейший дядька, у которого мастерская находится совсем недалеко от мэрии, в его окне свет иногда горит далеко за полночь. Он никогда не откажется от очередного заказа, сказав, что слишком много работы. Вывод. Так как карт-бланш подходит к концу, китайская диаспора умеет работать, копит деньги, не вступает, в отличие от магрибинцев и африканцев, в конфликт с французами и незаметно захватывает квартал за кварталом, продвигаясь все дальше к центру города. Вот на этом карт-бланш и подошла к концу. А мне пора возвращаться в Париж. Я прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Всех вам благ. Чао. Бай-бай.
Президент Франции Жак Ширак посетил Китай, а наш корреспондент в Париже Дмитрий Савицкий в ответ на это, можно сказать, посетил парижский Чайна-таун. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Через неделю он продолжит свое велопутешествие по столице Франции. В следующем часе вы услышите программу «Все свободны. Воскресный разговор» на свободные темы. Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича социолог, культуролог и довольно частый гость на волнах Радио Свобода, переводчик Борис Дубин. Программа «Все свободны» выйдет в эфир сразу после выпуска новостей 18 часов 7 минут. Слушайте Радио Свобода.
Наша цель в Ираке остается неизменной. Это победа.
Французские фирмы отстранены от участия во всех тендерах вооруженных сил Турции.
Верховный суд Израиля постановил, что президент Кацаф обязан в течение недели дать объяснение.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никакой альтернативы Калягину на посту председателя Союза театральных деятелей не было.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.